नन्दस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरो वैष्णवंश्च श्रीरूपां सग्रजतां सहगना रघुनाथं वितन्तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदं सहगना ललिता श्रीविशाखावितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकाकांध राधाकांध नमोस्तुते ताप्त कांचना गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वञ्चकौपतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आराध्य भगवन् व्रजे शतनयस्तद्धाम वृन्दावन रम्या कचिदुपासन व्रजवादुवर्गे नयकौपित श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममलं प्रेमपुमार्थमहं श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरो नापरहरं अजानुवं विदुभुजो कनकवदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपाल वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतार यन्तः प्रविश्य मम वाचिनुमं प्रसुप्तं सञ्जीवयति किव शक्तिधरः स्वदं न अन्यांश्च हस्तचरणाष्टवनाद्वगादि अनन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् вопросов. На один из них я отвечу завтра. Мне нужен будет скоро проектор через продолжительное время. Мне нужно показать 3 слайда. На этот вопрос, который мне вчера передали, отвечу завтра, потому что это тема нашего обсуждения. Другой вопрос. В самом начале вы сказали, что если нет любви, то нужно действовать так, как будто она есть. Насколько я понимаю, это имитация любви. Как не заиграться в любовь? Где разница между имитацией любви и сахаджией? Мы не играем в любовь, мы стремимся к любви. И в этом есть существенная разница. Играть в любовь значит притворяться, будто бы у нас любовь есть. Стремиться к любви значит действовать так, как действует человек, у которого есть любовь. Стремясь сделать эти поступки своей природой, И хотя грань достаточно тонкая, но она достаточно ясная в том числе, отделяющая одно от другого. Одно, я работаю на публику. Сахаджи, значит, я притворяюсь, что у меня есть любовь. И в конечном счете я хочу таким образом повлиять на людей, устроив это шоу. Я хочу так или иначе произвести впечатление на людей или на самого себя. Разница небольшая. Я тоже могу быть своей публикой. Я тоже могу быть театром одного актера и одного зрителя одновременно. Другое состояние – это горячее желание, стремление любви, которое всегда должно сопровождаться внутренней честностью. И тогда человеку несложно будет отделить одно от другого. Еще несколько вопросов пришло. Присылайте свои вопросы, я постараюсь на все их ответить. И сегодня у нас очень важная тема, суть которой в том, каким образом сформировать этот центр, что мы должны делать. Я буду давать тут практические советы, поэтому я просил вас приносить какие-нибудь тетрадки или еще что-то. То есть мне хотелось перевести эту вещь из сферы теории в практику. Потому что мы все слушали давно. Мы все знаем, я с Любой Кришной уже настолько много раз слушали, что каждый раз, когда слушаем еще раз, наши уши заворачиваются в трубочку. И у нас не вызывает никаких ровным счетом эмоций, не запускает никакой мыслительный процесс. Потому что мы толком не понимаем, что это значит. И сегодня я буду говорить об этом, о том, что это конкретно в моей практической каждодневной деятельности значит. Да, Иван Прабху вчера на своей лекции пытался объяснить это по отношению к мантре. Он подчеркивал этот момент, это наша садхана. Каждый день мы должны возвращаться к некоему изначальному пониманию того, кто такой я, кто такой Кришна, в каких отношениях мы находимся друг с другом. Иначе наша мантра превратится в сухое, бессмысленное бормотание. Если я не понимаю, кто такой Кришна, которого я зову, я забыл об этом давно, если я не понял, кто такой я, в каких отношениях мы находимся с ним, то мантры не будет. Будет просто-напросто ритуал механический. И мы думаем, что мы в конце концов попадем к Кришне. Мы попадем не к Кришне, мы попадем к тому, кого я считаю Кришной. И это еще непонятно кто, ясно кто это. Вот. Так или иначе, сегодня мы продолжим нашу эту тему. Я надеюсь, что она живая для вас. И что вы чувствуете, и сегодня почувствуете еще более ярко, что с ней делать, с этой темой. Мне очень понравились некоторые рефлексии, когда человек применял это к себе и видел в себя. Наши рассказы, слушания для того, чтобы мы могли увидеть. Мы слушаем, чтобы увидеть то, что мы не видим до этого. И в этом смысл, когда люди, слушая, начинают видеть что-то, что они не видели или не замечали, это значит, что они слушают правильно, хорошо. Когда видение наше остается тем же самым, это значит, что мы не услышали ничего. Вот. И если мы сейчас зададим себе этот вопрос, кто я, то в сущности ответ на этот вопрос честный будет. Я букет желаний. Букет – это, если красиво выражаться. Клубок, если выражаться на уровне Мадхи-Мадхикари. Пучок, если совсем великак-то. У нас есть некие желания, клише, стереотипы, привычки. То, из чего я состою. Реакции на окружающие, уже заданные нами, заложенные в нас в далеком прошлом, в детстве. И, собственно, наша жизнь из этого состоит, из того, что мы разворачиваем все это, распутываем этот клубок желаний, получается развертка нашей жизни. Достаточно бессмысленная вещь. Попутно мы, как снежный ком, набираем массу других желаний. И следующая жизнь наша будет таким же бессмысленным сценарием. Вот. Поэтому пока не поздно, нужно понять, собственно, кто же я на самом деле. И вчера я говорил очень важную вещь о том, и люди многие запомнили это и поняли это, что если центр или наше «я», наше понимание себя, центр нашего бытия, ложный, так или иначе, в тех или иных смыслах или отношениях, если он не имеет отношения к нашей вечной природе, то мы будем из этого центра черпать то, что мы черпаем. А из центра что черпается? Да. Знание и сила. Бала и гьяна. Ощущение безопасности. Критерии для принятия решений, мудрость. Вот. Но если центр ложный, то, соответственно, все эти вещи тоже становятся какими? Ложными. Мы получаем силу, но сила ложная. Мы получаем какое-то знание, но знание ложное. Мы получаем критерии для принятия решений, мы получаем защиту, но защита ложная. Я хотел процитировать американского философа, Ральфа Уолда Эмерсона. Он сказал потрясающую совершенно вещь, как будто бы он сидел на нашей лекции вчерашней. Или как будто бы он сам придумал. Слушайте, что он говорил. Это 19 век. В общем, из совсем другой среды, но это показывает, что суть одна. Мы начинаем жить лишь тогда, когда начинаем доверять своей внутренней силе. Я своего я. Даже не своему я, а я своего я. Душе своей души. Кто этот я своего я? Нашего я? Кришна. Он есть. Атман нашей атмы, душа моей души. Итак, еще раз, мы начинаем жить лишь тогда, когда начинаем доверять своей внутренней силе. И он говорит, опять же, сила исходит из этого «я». Я своего «я» как единственному и достаточному средству против всех ужасов «не я». То есть «не я» или наше ложное отождествление, они создают в конечном счете кошмар, они нас кошмарят. И единственное средство – это найти это «я» настоящее. И слушайте дальше. То, что называется человеческой природой, то есть нашей с вами природой, лишь внешняя оболочка, короста привычки, погружающая врожденные силы человека в противоестественный сон. Лучше нельзя было сказать или как-то суммировать то, о чем я говорил вчера. У нас есть внутренние силы. У нас есть этот естественный источник, неиссякаемый источник сил. Беда заключается в том, что он скрыт. Что мы покрыли его внешними оболочками, коростой. И в результате этого мы живем, опираясь на какие-то ложные вещи. И в конце концов нам нужно понять, достучаться или довериться. Довериться значит что? Довериться этому внутреннему «я» значит что сделать? Значит, есть наше слово. Предаться, правильно? Довериться значит предаться. Я доверился Кришне. Значит, я предался Кришне. Вот. И он правильную очень вещь говорит о том, что когда человек опирается не на это, не на истинное что-то, на ложные вещи, то его жизнь превращается в кошмар, в ужас. Называют это «ужасы не я». Вот. И следствием этого является саморазрушение, в худшем случае, полная деградация человека, коллапс депрессия, кризисы периодические. В самом лучшем случае это некое нарушение баланса. Сейчас мы будем с вами, мы продолжим с вами диагностику, как вчера Иван Прабху также говорил об этой внутренней диагностике. Мы продолжим с вами внутреннюю диагностику, прежде чем я перейду к практическим рекомендациям. Как понять, что я формирую свою жизнь на ложном центре? И признаки, внешние признаки это периодические кризисы, кризисы личности, кризис середины жизни, в худшем случае саморазрушение, в самом лучшем случае нарушение баланса в нашей жизни. Ощущаемое неравновесие, то, что у нас нету какой-то сбалансированности, то, что мы все время, так сказать, как нас все время заваливает на какую-то сторону. Как у этого гимнаста с шестом, который идет по канату. Вот. И нас периодически заваливает туда. Вот. И мне хотелось в связи с этим обратить ваше внимание на очень важную вещь с Шримад-Бхагаватам. В Шримад-Бхагаватам есть пласт, ну скажем так, который часто мы не осознаем, это некий метафорический пласт. И в частности, там есть замечательная история Махараджи Уттанапады. И Махараджи Уттанапада, это мы с вами, в аллегорическом смысле этого слова. У него было две жены, да? Помните, какие две жены были? Как звали двух жен? Сунити и Суруджи. Сунити что значит? Да, сунити, нити значит нравственность. Сунити значит нравственные принципы. А суручи что значит? Хороший вкус. Хорошее удовольствие. И царь, как это водится у них, любил больше кого? Суручи. Любимой его женой была суручи, а не сунити. Сунити была... там, в загоне. Но у Сунити родился кто?
Друва.
Друва. Друва что значит? Друва значит непоколебимый, устойчивость, целеустремленность. То, что в конце концов приводит человека к Богу. Когда у человека есть Сунити, мы начинаем говорить об этом центре, что должно быть в нашем центре. Для начала там должна быть сунити, опора на какие-то принципы непоколебимые. В результате этого это породит другу устойчивость, целеустремленность. И в конце концов эта целеустремленность кому нас приведет? К Кришне, Богу. А у суручи родился другой сын. Как этого сына звали? Уттама. Уттама. Этот Уттама пал жертвой гандхарвов, бесчисленных желаний. А Друва их победил. Но так или иначе, я хотел эту вещь подчеркнуть, что устойчивость внутренняя, и Друва значит внутренняя устойчивость, она порождается, приходит, когда у человека есть опора, как минимум, на какие-то внутренние принципы, на принципы садханы, на принципы духовной жизни, на законы, о которых мы говорим. И тогда у человека действительно появляется настоящая внутренняя сила и устойчивость в его жизни. Вот. И наоборот, когда у нас есть неправильные центры, то мы ослабеваем, я говорил об этом вчера. И, соответственно, появляется соблазн почерпнуть силу еще из какого-то центра. У человека всегда в жизни есть несколько запасных центров. Он пытается строить свою жизнь вокруг каких-то запасных центров. Он черпает силу из какого-то одного. Этот изменяет, потому что он ложный. Он переходит на другое. Вот. Но в результате этого что происходит? Эго-человек расщепляется. Он не знает, кто он такой. Сегодня он один, завтра он другой. Сегодня у него один центр, завтра у него другой центр. Дома он один, на работе он другой. С друзьями он третий, в обществе преданных он четвертый. Вам такое напоминает такая картина? Что-то. И в результате этого, тут я хотел бы попросить слайд, чтобы мы спроецировали на экран первый слайд. Человек впадает в депрессию. Человек впадает в депрессивное состояние, у него появляется слабость, отсутствие сил, отсутствие воли к жизни. Все это тоже признаки неправильно выбранного центра. Отсутствие воли жизни. О, ничего не видно.
Свет можно выключить?
Вот эти выключите, да, вот этот вот свет. Тут изображен слон. Да. Но не просто слон, а очень грустный слон. Слон, зашедший в тупик. Слон, который встал, уперся в стенку и полностью потерял себя, не понимает зачем. Слон сильный?
Да.
Сильный. Но этот слон, он полностью потерялся. Он находится в этом тупике, в депрессии. Видите, да? Чувствуете, да, депрессию? Это словно не хочется никого видеть, никого слышать. Это результат, это все результат. Это результат нашего неправильно выбранного центра. И у человека периодически рушится, жизнь его рушится на глазах. И смысл уходит. И человек просто в конце, он спрашивает, а зачем все это было? Зачем? Для чего? Вот это результат именно такого неправильного выбора, что ли. Вот. И дальше еще одна, я сказал, что это все признаки неправильно выбранного центра. Периодические кризисы, депрессии, кризис смысла какой-то, потому что разрушается тот смысл ложный, который мы попытались создать в своей жизни, он ушел, разрушился, неустойчивость. Еще одна вещь, по которой можно определить, что человек не имеет внутренней устойчивости, это то, насколько легко нас вывести из равновесия. Подходит какой-нибудь маленький такой человечек. И говорит нам что-то. Три слова сказал. И какая у нас реакция? Кто-то к нам приходит, подходит и говорит какую-нибудь глупость. Что-нибудь, но попадает при этом в точку. Пытается разрушить некий ложный образ, который мы создали. И это совершенно нестерпимо больно. Нас уничтожили. И наоборот, есть люди, говори, не говори, они спокойные. И они улыбаются в ответ, потому что ай-яй-яй-яй. А он сидит и улыбается, да? Все правильно. Все хорошо. Проблем нет. И когда к нам что-то говорит кто-то, задевающее нас, и это нас задевает, это реально означает, что человек попал в наше ложное «я», и нам в ответ хочется кричать, это неправда, я хороший, я хороший. Нет, нет, ни за что. Вот. И это признак того, что что-то не так, нет у нас внутренней стабильности. В конце концов, нас люди просто разоблачают, и нам очень не нравится, когда нас разоблачают. Когда кто-то подходит и говорит, а король-то голый, голый король. Он рядился в разные наряды, и все ему подыгрывали в этом. Это наше ложное «я», которое рядится в разные камзолы. Вот. И потом приходит какой-нибудь мальчик и говорит, король-то голый. И очень стыдно становится. И еще одну вещь я говорил, уже сказал, это то, что у человека нету баланса в жизни, то есть он начинает метаться в крайности. Из одной крайности в другую крайность. И в конце концов, это его способ найти защиту. Когда человек мечется, когда у него нет баланса в жизни, и он слишком перегружается, и можно видеть это. Причем, опять же, иногда мы можем видеть такую ситуацию, даже когда человек перегружает себя служением. Так сказать, служением. Служением в кавычках. Есть люди, которые работают, они прям президенты храмов, они прям там все... Вот, сгорают в преданном служении. Так вот, хотел вам сказать, это все обман. Обман. В преданном служении сгореть нельзя. Преданное служение, если человек соприкасается с ним, это источник постоянной силы. А люди, которые делают это, горят в преданном служении, факел прям такой яркий. Как один человек в ИСККОН сравнил это с метеорами. И нету. Иногда тоже такая яркая звезда загорается на небосклоне ИСККОН, и все думают, и нету этой яркой звезды. Куда она ушла? Непонятно, куда ушла. Вот. Это тоже где-то как-то признак какого-то неравновесия. И это в сущности то, что я опять же ищу прибежище или ищу удовлетворение в том, что я считаю служением, но на самом деле это мой способ в социуме, в обществе преданных получить некое одобрение. Вот. Это тоже ну, какой-то признак. И при этом я в общем даже о себе говорю в этой ситуации. Иногда перегружаю себя всем этим, и кажется, служишь. На самом деле, как понять, служишь или не служишь? Если служишь, не устаешь. Если служишь, сил становится все больше и больше и больше. А если устал, значит, работаешь на образ на свой. Значит, пытаешься создать некую ложную витрину, ложный фронт какой-то. Вот. И в результате этого силы иссякают. Это я уже приводил эти слова замечательные Прохлады Махараджа, когда Хиранья-Кашипу спросил, посмотрел на эту маленькую козявку. 5 лет мальчику. Говорит, откуда у тебя столько сил? Все мои силы, которые я бросил против тебя, а тебе хоть бы хны. И Прохлад Махарадж сказал, откуда? Оттуда же, откуда у тебя? Только я знаю, откуда они. Я знаю, как их черпать. А ты пытаешься из того же самого источника взять, но только через какие-то другие вещи. И поэтому силы твои заемные, они иссякают очень быстро. Вот. И еще один признак этого, это если человек несчастлив в преданном служении. Еще совсем, совсем уже хорошо, ладно. Пусть даже нету какого-то явного дисбаланса в его жизни. Но если у него и счастья нет, значит, что-то не то. Потому что Шрила Прабхупада сказал, повторяй мантру и будь счастлив. И это очень глубокая вещь, потому что если мы повторяем ее правильно, мы будем счастливы. Мы таки будем счастливы. А если нет, и мы пытаемся так или иначе найти счастье, опять же, в чем-то внешнем, то в результате этого мы все время меняем, пытаемся менять ситуацию, обстановку. Вчера Ната Прабху очень хорошо спел об этом, да? Помните эту песню? Что если счастья нет, а жена не та, буду менять жен, или страна не та, или судьба не та, я буду примерять на себя, пытаться примерять на себя чужую судьбу, то есть подражать кому-то, имитировать, или менять жен, или менять страну, а счастья нет. А если счастье есть, то с любой женой счастливее быть, а без жены вообще еще лучше. Ну, с женой нормально, хорошо, а мне нет. Почему? Потому что есть этот правильно сформированный центр. Обязательно нужно будет слова в Ната Прабху взять, хорошие слова, прям в точку. Прям к нашему семинару песню написал. Вот. И дальше, если мы пойдем еще чуть-чуть дальше, то что еще происходит, когда центр у человека ложный? Я уже сказал, что человек на всякий случай имеет несколько центров. Эго его раздваивается. И беда заключается в том, мало того, что из-за этого раздвоения и расстроения, из-за каких-то ролей, в которых человек часто запутывается, мало этого, еще и суть в том, что каждый центр, с которым я себя отождествляю, несет вместе с собой систему ценностей. Если я начинаю работать на этот центр, потому что я отождествил себя с этим, а для человека ценно всегда я. То, что я считаю своим, мной, оно несет в себе ценность. И я начинаю работать на этот центр. И беда в том, что если у меня несколько центров, то что происходит? И у каждого из них ценности, причем разные ценности. Что начинает происходить?
Конфликт.
Да, конфликт ценностей. Очень важная вещь. Эти ценности приходят с собой в противоречие. Вот. Я пытаюсь удовлетворить разные центры свои. Пытаюсь вроде бы быть дорогим всем, работая на них. И этих пытаюсь удовлетворить, и тех пытаюсь удовлетворить. А в результате никого не удовлетворяю, еще и все недовольны. Потому что если у меня, например, два центра, семья и работа, могу я удовлетворить оба этих центра? Нет, не могу удовлетворить. Потому что то, что в семье, семья будет недовольна, если я буду слишком много времени на работе уделять. Работа будет недовольна, то, что я отрываю туда. То есть они все время приходят в некое противоречие, и люди постоянно будут требовать от нас что-то, ожидать от нас что-то. При том, что мы, сами пообещали, что мы же наш центр, я буду ради вас жить, и люди будут требовать, и мы в конце концов полностью потеряемся. Есть замечательная история, которую я хотел рассказать про Шрилу Прабхупаду в связи с этим. Каким образом Шрила Прабхупада видел это? Однажды к нему пришел ученик. Ученик был в депрессии, полностью в депрессии. Страшно совершенно, в страшном состоянии, он стал просить прощения у Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада, простите меня, пожалуйста, я такой никчемный, я такой падший. Я ничего толком не могу сделать. Я пытаюсь как-то помогать людям. Чувствуете, да? Я пытаюсь давать им советы. Но даже если я думаю, что я помогаю, они говорят, что я все равно не прав. Пожалуйста, простите меня за то, что я такой падший и такой никчемный. Прабхупада посмотрел на него и сказал: Господа Чайтанью тоже критиковали. И Кришну тоже критиковали. Ученик сначала не понял, что Шри Прабхупада имеет в виду, но стал говорить: я не критикую Господа Чайтанью. Я не критикую Кришну. Я ничего плохого не хочу сказать. Но Шри Прабхупада, он знал, что он говорит. И Шри Прабхупада сказал, ученик еще раз объяснил, я просто прошу вас прощения, простите меня, что я такой падший, что я такой никчемный. Тогда Шрила Прабхупада пошел дальше. Он сказал, он снова повторил. Люди критиковали Господь Чайтанью, критиковали Кришну. Даже когда Кришна был тут, люди его не приняли. Может быть, 100 человек на всей земле приняло Кришну, как Бога. Все остальные его критиковали. Он сказал, меня тоже люди критикуют. А чем ты лучше меня? Иначе говоря, он в точности понял диагноз. Диагноз человека. Человек пытается удовлетворить всех. В результате все им недовольны. В результате человек теряет себя. В результате у него настает этот самый кризис. Так. И тут этот человек, ученик, понял, что Шрила Прабхупада его понял. Лучше, чем он сам себя. Вот. И он как-то одушевился и с надеждой в глазах посмотрел на Шрилу Прабхупаду и сказал, что же мне теперь делать? И потом он уже знал ответ. Сам сказал, просто продолжать, да? Шрила Прабхупада сказал, да. Это то, что происходит с нами. Мы пытаемся удовлетворить всех. И думаем, что служить другим значит удовлетворять всех. А служить другим значит удовлетворять кого?
Кришну.
Значит удовлетворять центр. Душу своей души. Это то, что в Шримад Бхагаватам говорится. Ятха тарар мула нишачина на трипьянти тацканда буджа пашака. Люди, мы пытаемся удовлетворить каждого по отдельности. На самом деле мы должны удовлетворять всех, служа Кришне и зная, что я слуга Кришны, и понимая, каким образом я должен действовать, служа Кришне. Вот. И там же говорится, что удовлетворить можно только найдя корень, или этот центр, о котором я говорил. Иногда люди недовольны нами, когда мы начинаем служить корню. Правильно? А Шримад Бхагаватам говорит, если будете служить корню, все будут довольны. Правильно? Шримад Бхагаватам не прав. Правильно? Правильно? Нет. Если мы будем служить корню, все будут довольны. Может быть, не сразу. Но со временем, гарантирую вам, все будут довольны. Если мы действительно нашли корень и поливаем корень, естественно, тот листик, который мы до этого поливали упорно, он может приревнует нас к этому корню. На время, на какое-то, он может чувствовать, что его там оставили из-за глупости своей, он может не понимать, он эксплуатировал нас и хочет, чтобы мы продолжали служить ему. Но на самом деле, если мы начинаем поливать корень, мы сможем привести в баланс все это. Вот. Я хотел, чтобы мы показали два следующих слайда. Сначала один, потом другой. Пожалуйста. Уберите свет тут. И это еще одно положение, о котором мне хотелось сказать. Да. Тут, в этом круге, изображены различные сферы человека, которые необходимы, и различные роли, которые мы играем в связи с этим. И каждая из этих сфер может стать нашим центром или одним из центров нашей жизни. Деньги, родственники, семья, жена, враг. Все они могут в какой-то момент стать этим эго нашим. Мы можем отождествить себя с этим. Удовольствие, телевизор и так далее. И периодически у нас есть соблазн, так или иначе, центр поставить в одну из этих сфер. А сделать одну из этих сфер центральной в своей жизни или несколько сфер центральной. Вот. Но так как они не являются естественным центром, природным центром нашей жизни, то что происходит? Представьте себе колесо. Так. И колесо, в колесе есть центр. И центр, когда колесо вертится, центр какой должен быть? Да, центр должен быть неподвижным. Центр всегда неподвижен. Центр — это некая константа нашей жизни. Теперь, если мы взяли и в колесе центр поставили вместо центра где-то вот тут, да, и продолжаем ехать, то как будет ехать телега нашей жизни? Все развалится в конце концов. Это то же самое, что происходит с нами в нашей жизни, когда центр выбран неправильно, и когда мы пытаемся сделать центром то, что естественным центром не является. Все. А все время мы будем... Наша телега нашей жизни будет все время трястись. Все время нас будет трясти, наша жизнь будет трясти. Вот. И теперь следующий слайд, пожалуйста, как это должно быть. И в сущности, это неправильный, когда центр неправильный, это как называется?
Ложное
эго. Еще как? Это называется гордыня. Когда я пытаюсь реализовать себя не там и не так, и неправильно, не в том центре, не понимая, где центр, это все гордыня. И я нам... Вот. И единственное, что нам нужно сделать, нам нужно так или иначе... разными способами утвердить правильный, естественный центр в своей жизни. И тогда вокруг этого центра все остальное мы сможем привести в равновесие. Все остальные сферы нашей жизни, они будут в равновесии. И постепенно это будет динамическое равновесие, что-то будет меняться в этом. Но смысл-то еще в том, что если... в центре стоит наше истинное «Я», то тогда все остальные сферы не будут конфликтовать друг с другом. И в этом суть того, что это корень, и если мы поливаем корень, все остальные тоже счастливы. Они приходят в правильное соотношение друг с другом, правильно соотносятся друг с другом. Мы можем уделять им правильное внимание, не теряя этой стабильности внутри. Этого достаточно, можно убрать этот слайд. В сущности, очень простую вещь нужно сделать. Поставить в центр Кришну. Или свое истинное «Я», слуги Кришны. Почему ложный центр – это гордыня? Ну, мы знаем, аханкара, эго – это синоним гордыни. Потому что ложные ценности – которые соответствуют этому центру, мы считаем единственно верными. Это гордыня. В этом суть гордыни. Да, я хотел дать вам, поделиться с вами удивительным определением смирения, которое Шрила Прабхупада дал. Совершенно потрясающее определение смирения. Потому что обычно под смирением мы понимаем непонятно что. Под смирением мы понимаем... мудрую особу. Наша попытка изобразить смирение. Теперь послушайте и попытайтесь оценить, каким образом Шрила Прабхупада определяет смирение. Я уверен, вам понравится. Он дал это определение смирения Харивиласу Прабху, своему ученику. Они гуляли по Булонскому лесу в Париже. Харивилас Прабху был президентом храма в Париже. Он один из пионеров движения нашего. Вот. И он в какой-то момент осмелился задать как ему казалось, тривиальный вопрос. Что такое смирение? И послушайте, что ответил ему Шрила Прабхупада. Смирение – это убежденность, полная, непоколебимая, без тени сомнения, убежденность в том, что ничто в этом мире, ни твои деньги, ни твоя семья, ни твоя слава, ни твой пистолет, ни твое образование, ничто другое, кроме милости Кришны, не спасет тебя. Если у тебя есть такая убежденность, это значит, что у тебя есть смирение. Иначе говоря, Шрила Прабхупада говорит тут то же самое, перечисляет разные ложные центры или те вещи, которые мы можем считать источниками спасительной силы для нас. Пистолет, слава, деньги, семья, что еще, образование. Все это может быть и очень часто играет в нашей жизни роль этих самых ложных центров или ложных источников силы, или из чего мы пытаемся почерпнуть спасение свое, прибежище найти где. Вот. Но Шрила Прабхупада говорит, что смирение – это когда центр правильный, когда я истинный, а не когда я ложный. Все остальное – это гордыня. Все остальное – это наше невежество и гордыня, которая из него вытекает. Вот. То есть, иначе говоря, удивительно, из этого определения, которое дал Шрила Прабхупада, следует удивительное определение гордыни. Гордыня – это наша склонность черпать свою силу из других источников, не из Кришны. Понравилось определение Шрила Прабхупады? Вот. Ну, тут можно, наверное, уже у нас много... Не устали, да? Если вы возьмете вторую главу Бхагавад-гиты, во второй главе Бхагавад-гиты Кришна говорит о том же самом, отвечая на вопрос Арджуны, объясни мне, как ходит, сидит и говорит человек, обретший стабильность. И, собственно, из этих ответов Кришны мы попытаемся сделать следующий шаг в понимании того, каким образом этот центр можно сформировать. Когда Арджуна спрашивает про этого Стхита Прагья Муни или Стхита Дхир Муни, Муни – мудреца с непоколебимым разумом, то речь идет о том же самом. Мы говорили, что когда нет этого ложного центра, то жизнь, разум беспокоен, нас легко вывести из себя, легко возбудить, легко что-то сделать с нами. Мы зависимые люди. Вот. И, собственно, чтобы пойти дальше, следующий шаг в нашем рассуждении сделать, очень важно знать ответы, которые дает Кришна. Потому что Кришна, он не просто дает... не просто констатирует некую феноменологию этого мудреца, как его узнать. Вопрос Арджуны такой, как его распознать? По каким признакам его можно распознать? Как он говорит? И как он говорит, не реагируя на хулу и на похвалу. Не радуется, когда его хвалят, не обижается, когда его оскорбляют. Об этом мы будем говорить тоже. И это тоже практика, но в каком-то смысле, еще раз, все эти вещи, которые Кришна говорит, могут стать практикой. Но мне хотелось выделить одну вещь из того, что Кришна сказал. Как ходит человек, значит, как он действует. Как говорит, понятно, каким образом он реагирует на окружающих словами. Как сидит человек такой, означает... на что человек медитирует, когда он бездействует. Как ходит, это его активная деятельность. Вот. И мне хотелось, чтобы мы с вами услышали один очень важный ответ Кришны на этот третий вопрос, как такой человек сидит. Каждый из этих ответов Кришны можно перевести в форму практики. Я буду говорить об этом. Потому что, с одной стороны, это некое описание человека, у которого уже есть стабильность внутренняя. Но если мы будем как бы действовать, как он, постепенно эта стабильность придет. Однако мне для нашего описания хотелось подчеркнуть одну вещь. Именно ответ Кришны, как он сидит. Почему? Потому что Кришна проговаривается в нем. В намерение Кришны во второй главе Бхагавад-гиты не входило раскрывать свои карты. Он пока еще занимается косвенной проповедью по отношению к Арджуне. Он боится Арджуну спугнуть. Он боится сказать ему слишком много. Он думает, если я скажу ему слишком много, Арджуна убежит и будет слушать лекции Тарсунова. И Галатхан Гапалы, никого другого не будет. Кришна боится ему сказать, Сарвадарман Паритяча Мамакам Шранам Врача. Потому что нельзя же в самом начале это говорить. Вот. И поэтому Кришна очень исподволь начинает ему рассказывать все. И вторая глава об этом, вторая глава выполняет свой долг, и все хорошо будет. Арджуна, душа вечная, не расстраивайся, центр, душа твоя, ее невозможно уничтожить. Опирайся туда, на эту душу, которую невозможно уничтожить. Но в одном единственном стихе, во второй главе, Кришна проговаривается. Потому что Кришна знает, невозможно создать правильный центр, если его там не будет. И когда он отвечает на этот вопрос, как сидит такой человек, то есть о чем он думает, он не может не сказать, о чем он думает, не о себе любимом, не о вечности своей души. Он говорит, Кришна говорит, «Тани сарвани саммямья». Все эти чувства, обуздав «Тани сарвани», все их чувства свои, «Саммямья», подчинив себе. «Юкта асита матпара». Такой человек, «Юкта асита матпара». Он сидит асита, асана, соединив себя или свое сознание с кем? Мат. Со мной. Тани сарвани саммямья юкта асита матпара. Медитация такого человека, каким образом нам нужно формировать этот центр. И если мы это забудем, если мы это упустим, все наши попытки правильный центр сформировать, вести себя так, как будто бы у нас есть любовь, потерпит неудачу. Начало, первое понимание, которое у нас должно быть именно в этих словах Кришны. Юкта асита матпараха. Свой разум я соединяю с Кришной, я медитирую на Кришну. И мы скажем чуть позже, что это значит. Вот. Но до этого Кришна намекал как бы на это, но тут он говорит ясно, матпара, на меня, думай обо мне. Вот почему, я сейчас объясню, что это значит. И в сущности, Дайван Прабху сказал вчера об этом. Я должен понять себя, и я могу понять себя по-настоящему, свое истинное я, только через отношения. Я должен определить себя, я всегда определяю себя через отношения с кем-то. Если у меня спросить, я буду говорить, я муж такой-то жены, я отец таких-то детей, я гражданин такой-то страны, я кто еще там, я работаю там-то. Это все отношения, мы относительно истины. Относительное значит, у нас нет самостоятельного существования. Мы никогда не существуем сами по себе. И определять себя можно, определить себя верным образом. определить себя верным и неверным образом можно через отношения с другими. И это верное определение заключается в том, что я принадлежу Кришне. Если у нас есть это верное определение себя через отношения с Кришной, я Ему принадлежу, я уже Его. Я никогда никаким другим не стану. Я уже частица Бога, я Его. Это и есть мое «Я». Если я хочу, Рагунатдас Госвами говорит это, у него есть один стих, один из самых пронзительных стихов его. «Давай восми, давай восми, над дживами твоей вина, и ты вигьяя девит вам на нам чаранандикам». Обращаясь к Шримати Радхарани, он говорит, давай восми, я твой, я твой. Давай восми, над дживами твои вина, я не могу жить без тебя. У меня нет жизни, существования самостоятельного, отдельно от тебя. Над дживами твои вина. Без тебя нет ее. И ты вигьяя девит вам. Зная это, теперь очень интересно. Я уже твой. Я не буду жить без тебя. Я отказываюсь жить без тебя. Зная это, так как ты знаешь, что я это знаю. Ная нам чаранантика. Приведи меня к лотосным стопам своим. Возьми меня за шкирку, как кошка берет слепого котенка. И приведи меня к себе. Я слепой. Но у меня есть это внутри убежденность. Давай восьми, над дживами твои вина. И, собственно, формула свободы или формула силы, который мы должны очень хорошо знать, это то, что когда Иван опять вчера говорил вечером, что утром я должен просыпаться, а я должен говорить, подходя к зеркалу, я должен говорить, я Кришна, или не к зеркалу, повторю, я должен говорить, Кришна, я твой слуга, и ничей другой. Я ничей другой не слуга, я Кришнадас. Потому что когда мы пытаемся, я вчера говорил об этом на тренинге, служить кому-то вне Кришны, это эксплуатация, это привязанность. Нам кажется, что мы ему служим. На самом деле мы его пытаемся эксплуатировать. Мы хотим что-то от него получить. По-настоящему бескорыстно я могу служить ему, если Кришна есть там в центре. И я понимаю, что мне ничего другого не нужно. Я ему принадлежу, я часть его. И все остальное из этого исходит. Вот. И теперь несколько практических вещей. Их много будет. Скорее всего, мы даже все сегодня не посмотрим. Из того, что нужно практически делать. Если мы почувствовали, что жизнь наша пошатнулась, что появился какой-то кризис, что мы ослабли из-за каких-то своих ложных, неверных представлений о самом себе, в отношениях с другими людьми ослабли. Первая вещь. Пожалуйста, не сочтите этот совет мирским. Этот совет может показаться взятым из нью-эйджерских книг. Из каких-то книг «Подышите спокойно, и все будет хорошо». Так, или «Почувствуйте в своем сердце беспричинную любовь». Чувствуете, да? На каждой странице, да, можно такие же мудрые советы почерпнуть. Вот. Но этот совет, при всей его, на первый взгляд, кажущейся мирской природе, на самом деле очень имеет глубинную духовную основу. Если вы почувствовали, что жизнь ваша зашаталась, что вам нужно опять возвращаться к основам. Есть много разных способов. Но многие из них не будут работать. Если я скажу вам, откройте книги Шрилы Прабхупады снова, он может не сработать. Слишком мы возбуждены. Слишком в шаткое состояние пришло все наше ветхое бытие, которое мы сами создали на неправильном фундаменте. В этот момент бросьте все, отправляйтесь куда-нибудь в горы или в лес. И попытайтесь, посмотрев на это, оценить истинные масштабы свои собственные. Чем хорошо общение с природой? Люди сейчас живут в очень искусственной среде, где легко быть Богом. Искусственная среда городов, она специально создана так, чтобы человеку легко было ощутить себя Богом. Хотя мы знаем, трудно быть Богом, но на самом деле люди пытаются сделать это слишком искусственно все. Масштабы непонятны, соотношения непонятны. Если я иду куда-нибудь в горы, к морю или в лес, то понятно, о чем, собственно, беспокоиться. Я помню, пару лет тому назад у меня было очень сложное состояние, вызванное там какими-то внешними ситуациями, оно меня очень сильно вывело из себя. Было из-за чего, свое оправдание должен сказать. Ситуация действительно очень сложная какая-то создалась там. И очень внутри очень тяжело было. Я помню, была холодная зима. Я вышел в лес, и стояли эти большие-большие такие ели с толстым слоем снега на них. Совершенно тихо, спокойно, ничего не было, только эти елки. И вдруг я в какой-то момент понял, что им-то совершенно все равно. И что они как стояли, так и будут стоять. И что все эти вещи пройдут, они будут стоять, и хоть бы хны им будет. Я как-то шел, медитировал на все это, потому что, в конце концов, природа — это Бог. Это то, каким образом Бог появляется перед нами. Если мы не можем видеть Бога лицом к лицу, как личность, мы можем ощущать некие вещи, которые Он нам говорит через эту природу. Вот. И что в этот момент произошло? В этот момент, когда я гулял по этому заснеженному лесу среди елок и как-то думал, вдруг одна ветка, вдруг я услышал шум и увидел, что ветка, которая была перегружена снегом, она, так сказать, этот снег сбросила и распрямилась радостно. Я понял, что это Кришна мне говорит. Кришна обращается ко мне. Что в сущности все то, чем я перегрузил себя в этот момент, оно было таким же внешним, как этот снег на ветвях ветки. И что единственное, что нужно взять, это сбросить и опять говорить: Кришна, 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 Кришна. Что ничего же не поменялось. Что все нормально. И все это было очень... Ну, скажем так, это некий совет для того, чтобы какое-то выйти из этого состояния. Теперь я дам еще более конкретные советы. То есть можно увидеть эту вечность, постоянство и понять, что наши все беспокойства, они искусственные, придуманные нами, что они не имеют никакого отношения к вечной реальности, с которой мы порвали в какой-то момент. Вот. Вторая вещь, о которой мне хотелось сказать, это, собственно, уже некая конкретная практика наша. Я должен себя начать отождествлять с чем-то. Я уже сказал, что я должен отождествлять себя с какими-то вечными вещами. И я должен формировать свое «я» через эти связи, через эти отношения. Мое «я» реально формируется через это. И Рагунатдас Госвами дает очень хороший совет нашему уму в своей Манакшикше. Это первый стих Манакшикше. Гурогаштея гошталайша суджаневу сургане свамантришви нам невраджанава югудван вашарне сададам бамхитва куруратима курва матитарам маесвантар праташчату дихабьяче дритапада. Надармам, надармам, шрутиганам, нируктам, килакуру, враже, рада Кришна, прачура, паричари, мхатанам. Сачисунам, нандишварапати, сутатве, гуру, варам, мукунда, прештатве, смарапарам, аджашамана. Он дает этот совет в стихе, в первом, где он говорит, куру, ратим, апурвам, атитарам. Развей необычайно сильную привязанность, то есть постарайся максимально отождествить себя с тем списком, который он приводит в самом начале. Куру ратим, ратим значит привязанность, куру ратим значит развей привязанность, апурвам небывалую, атитарам очень сильную. Куру ратим апурвам атитарам. К чему? Гурогаштего, что лаиши суджане, бусураганесва мантришви нам не брачанава юва двандва шарана. Шаране. К чему он перечисляет это, начиная с кого?
Гуру.
Гуру. Гуру. Гуру. Это гуру в предложном падеже. К гуру. В гуру. Привязанность к гуру. Гоштея в Вриндаван. Гошталаишу Суджане, Бусургане. Это три категории преданных. Уттама Бхакте, Мадхьяма Бхакте и Каништа Бхакте. Свамантри Шринамни. К мантре, которую мы получили от духовного учителя во время дикши. И Шринам, святое имя. Враджа Нава Юва Дванвам Шаране. В конце концов, все это приведет вас к божественной чите во Враджа. То есть он как бы намечает дорогу или то, что должно у нас в центре стоять. В конце концов, в центре там Рада и Кришна, но мы не сможем к Раде и Кришне прийти напрямик. Дорога к Раде и Кришне лежит через гуру, причем гуру, кто такой гуру? Учитель, да, понятно. Сидит с палкой, учит данда, титул, аштота рашата, шри шримат, парамахамса, паривратикачарья. Гуру это тот, кто учит нас безусловной любви. Гуру – это тот, в отношении с которым мы можем почувствовать безусловную любовь. Потому что гуру – это отражение Кришны. Гуру не сам по себе. Гуру несет в себе отношение Кришны к нам. Гуру – это тот, кому мы не безразличны. И кто своим примером учит нас тому, каким образом безусловно любить других. Этот принцип гуру может быть проявлен в разных людях. В наших родителях, они тоже наши гуру. В нашем духовном учителе, который дает нам это. Преданных, которые вокруг нас, у которых мы учимся. Если мы привязываемся к материальной оболочке гуру, то как это называется? Это называется совершенно верно. Идолопоклонство. Поклонение идолам. Если мы поклоняемся не учению гуру, а каким-то внешним вещам по отношению к гуру, привязанность у меня должна быть к этому. Потому что я вижу. Потому что если мы возьмем все остальное, Гуру Огаште, Гошталаишу, Суджанебу, Суруганесва, Мантри, Шринамни, Враджанава, Юва, Дванва, Шаране. В самом конце стоит это Враджа Нава Юва Дванва, вечно юная чита Враджа, Рады и Кришна, которая есть олицетворение этой абсолютно беспримесной, чистой, безусловной любви, бескорыстной. Как мы к этой, доступ к этой любви можем получить? Гуру Вриндаван. Сразу же за гуру идет Вриндаван. Вриндаван как место, где все строится вокруг этой любви. Где нет ничего, кроме любви, где люди живут по законам любви, где есть только один закон, закон любви бесконечный. Поэтому Вриндаван сразу за этим. И если я развил привязанность к этому, Вриндаван — поразительное место. И если мы научились слушать Вриндаван или чувствовать Вриндаван, и потом Гоштея, Гоштелавиши, Суджане, все остальные люди, люди, преданные всех категорий. Потому что в отношениях с преданными мы можем также почувствовать эту бескорыстность. Кто-то может подтвердить это? Если можете, поднимите две руки и закричите громко. Неважно, вчера Ватсала Прабху об этом рассказывал. Он говорит, что кришнаиты, они в Африке кришнаиты. Пришел непонятно кто, непонятно откуда, ночью. Все непонятно там. Постучался в дверь. Пожалуйста, просад, Хари Кришна, ложись, дорогой, я тут. И это в 20 веке, в 90-е годы, в России. Если бы это было еще где-нибудь там, я не знаю, лет 200-300 назад, еще можно было в это поверить. Это служение, это отношение с вайшнавами. Я люблю вайшнава, почему? Потому что он вайшнав. Даже если он, конечно, адикарий, никакой вообще не адикарий. Просто у него бусы, и он сидит по утрам и бормочет себе что-то. Пытается что-то сделать. В отношениях с ним я могу почувствовать полную, абсолютную бескорыстность или безусловность. Вот. И это очень важная вещь. Они должны быть у нас в центре. В центре у нас гуру, Вриндаван, преданные, мантра и святое имя. И когда они будут у нас в центре, то Кришна не сможет там не быть. Анира Хридая Ман, Мора Ман Вриндаван. Все матери Дхарани устами Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что у других ум и сердце это одно и то же. А у меня Мора Ман Вриндаван, а у меня ум это Вриндаван. И так как ты все время хочешь быть во Вриндаване, пожалуйста, войди в мой ум, потому что ты же не уходишь никуда из Вриндавана. Мой ум Вриндаван. Мораман Вриндаван. Это то, что должно быть в нашем сердце, и это то, что составляет центр наших привязанностей. И что он говорит? Он говорит, Курратим Апурва Матитарам Майе Свантар, браташ, Сададам Бам Хитва. Сначала, до того, как он Курратим Апурва, он говорит, Сададам Бам Хитва. Все время отбрасывай ложь и гордыню по отношению к этим вещам. Его практичный совет, как утвердить это в центре, постоянно отбрасывать эту ложь или корысть по отношению к этим вещам. Корысть к своему гуру. Гуру мне для чего нужен? Чтобы мои проблемы решать. Правильно? И чтобы хвалить меня периодически. Правильно? И чтобы улыбаться мне. А не улыбнется, то он уже падший. Сададам бам хитва. Постоянно, всегда. Хитва значит отбросив, уже ну, буду вкаляться в это. Сададам бам хитва, постоянно отбрасывая эту вещь или отбросив эту вещь все время. Соблазн попытаться выстроить свои отношения со всеми этими духовными категориями на материальной основе. Это значит, что я хочу что-то получить от этого. Я хочу от гуру получить. От гуру можно получить только одно – бескорыстную любовь. Как ее можно получить? Отдавая, служа. От вайшнавов можно получить только одно. Ничего другого с них не получишь. Бесполезные люди совершенно. Любовь бескорыстную можно получить. Из Вриндавана можно получить одно. Вриндаван — это не лой-базар, вернее, он не заканчивается на лой-базаре. Лой-базар, все в... Во Вриндаван шопинг едут делать. На рикше кататься. Там серебро дешевое. И так далее. Про мороженое я вообще не говорю. Ресторан в МВТ есть. Харибо. Я должен служить всему этому, постоянно отбрасывая свою гордыню. Сададам бам хитва куру ратима куру. Стараясь развить настоящую привязанность к этому. То есть спонтанное, привязанное желание служить всему этому. И тогда эти вещи очень сильно закрепятся в моем центре. У меня есть еще несколько минут, только честно, потому что я к самым важным вещам еще не перешел. Устали?
Нет.
Точно не устали?
Нет.
Кто устал, поднимите руки и громко крикните «Хари Бол». Буквально несколько минут, прошу прощения. Больше я не буду долго, но мне хотелось как бы вести. Мы не успеем все сказать, что я хотел сказать. Я вчера говорил о том, что о трех вещах. И сегодня я сделал не... все то, что вы слышали до этого, было моим введением к первой вещи. Вчера я говорил о том, что нужно себя, центр утвердить. И это было просто введение. Настоящее будет завтра. Второе, я говорил, что три вещи нужно сделать, чтобы влиять на других. Первое.
Пример.
Пример. Второе. Отношения. И третье. Забота. И третье. Слова, да, речь. Наставление конкретно. Вот. И, собственно, основной-то смысл этого семинара должен был быть в описании этих трех вещей подробным, но я не смогу это все сделать, однако я что-то схожу сделать. И первое, мне просто хочется некий общий принцип сформулировать, пример, в чем заключается мой пример. Мне хотелось процитировать того же самого Эмерсона. Так уж пошло сегодня, что он у нас на слуху. Он дал один очень хороший совет, который может спасти нас от многих неприятностей. Совет, он говорит, что нужно делать. Это всегда делай то, что ты боишься делать. Если вы боитесь кому-то подойти, сказать что-то, делайте это, выясните отношения, еще что-то. Это на самом деле общая, очень хорошая формула. Не значит, что нужно прыгать с пятого этажа. Пожалуйста, не воспримите этот совет неправильно. Вот. Но... Иначе говоря, человек должен быть бесстрашным. Или пытаться вести себя так, как будто бы он бесстрашен. Потому что когда я чувствую защиту от Кришны, прибежище к Кришне, я становлюсь бесстрашным. Абай Чаранаравинда. Тот, кто обрел бесстрашие, поклоняясь лотосным стопам Кришны. Это сам Кришна. И я... Ну, чтобы действительно не задерживать сильно, я, может быть, пару вещей скажу. Первый совет конкретный. Помимо этого, это некий самый общий совет. Теперь, если мы будем переводить на конкретику. В конце концов, когда мы нашли прибежище внутри, то мы чувствуем свободу необычайную, свободу, бесстрашие, силу. Это все то, что приходит к человеку, реально приходит. Это реальный опыт. Это ощущение свободы для человека, который его имеет, означает, что человек никогда не считает себя жертвой обстоятельств. Жертвой искон, жертвой президента храма, жертвой каких-нибудь еще чего-то. Он не жертва, он свободный человек. Он свободно делает то, что он делает. Свободно делает свой выбор. Вот. И первый совет в связи с этим, который я хотел бы сказать, это то, что мы знаем много, правильно? Мы много знаем? Много знаем, да? А почему так мало делаем из того, что знаем? Никто не задумывался? Делаем мы хотя бы 10% из того, что знаем. Почему? Потому что нам не приходит в голову провести связь между тем, что мы делаем и что мы знаем. Знать мы знаем, а действуем мы как? По привычке. Так на Бог на душу положит. Поэтому первый совет конкретный – это стараться проводить связь между тем, что мы знаем, и тем, что мы делаем. Стараться связывать, когда речь заходит о какой-то конкретной ситуации, где нам нужно что-то сделать, надо минуточку подождать. Уже наш кулак сжался, и уже мышцы напряглись, и мы уже... И уже слова у нас есть готовые, чтобы сказать ему все, что я думаю о нем, обо всем этом. Чуть-чуть подумать. И мы будем завтра более подробно объяснять этапы этих вещей, но просто в связи с этим маленькую историю хотел рассказать про Шрилу Прабхупаду. Потрясающая совершенно история. И эта история, в принципе, может вас спасти. Если вы запомните эту историю, запомните слова Шрилы Прабхупады, эта история может вас спасти. Историю рассказывает Пушта Кришна Прабху. Он был секретарем Шрилы Прабхупады. Он говорит, что он был в Южной Африке, там, на Маврикии. И он рассказывает, что однажды они летели на самолете со Шрилой Прабхупадой, и вместе с ними летела огромная группа болельщиков с матча по регби. То ли с этого матча, то ли на этот матч, неважно. Можете себе представить, как вели себя эти болельщики. Знаете, да, как болельщики ведут себя матча? Они курили, они пили, они ругались, они кричали. И Шрила Прабхупада посреди этого сидит с Пушта Кришны. Посреди этого безобразия. Он не может найти себе место, и он звонит стюардессу, вызывает стюардессу, говорит стюардессу, скажите им, что нельзя курить, тут не курящая зона. Они курят. Стюардесса говорит, тут нельзя курить. Реакция, чувствуете какая, да? Никакая, что была стюардесса, что не было стюардессы. Они как кричали, как ругались, как распивали спиртное, как курили, так и продолжают это делать. И Пушта Кришна весь из себя. И опять его рука тянется туда, чтобы сказать стюардессе все, что он про нее думает. Так? Чтобы отыграться на бедной женщине. И когда он это делал, когда он снова уже хотел было обратиться к стюардессе, весь трясясь, он, естественно, переживал за Шрилу Прабхупаду прежде всего. Шрила Прабхупада его остановил. И Шрила Прабхупада сказал, и ради этого вся история рассказывается. Шрила Прабхупада сказал ему, в чем разница между нами и ими? если мы не можем терпеливо эти вещи выносить. Не будь обычным заурядным глупцом. Это слова Шрилы Прабхупады, обращенные прямо к нам. В следующий раз, когда вы соберетесь делать какую-нибудь глупость, увидите серьезное лицо Шрилы Прабхупады перед собой, который задает вам этот вопрос. В чем разница между тобой и обычными людьми? Не будь. Иначе говоря, что Шрила Прабхупада хочет нам сказать? В этот момент нужно вспомнить. Кто я? Я бхакта. Я вайшнав. Я преданный. Я не должен вести себя, как обычный, заурядный, глупый человек. Я бхакта. Я. И я должен вести себя соответствующим образом. Это значит, что в этот момент мы должны вспомнить о том, что мы знаем. Провести эту самую связь между тем, что мы знаем, и тем, что мы действуем. Хорошо, я больше не буду делать, потому что завтра мы на завтра перенесем, и, скорее всего, на завтра у нас будет просто две этих вещи. Что значит пример и что значит забота? Я, к сожалению, не смогу объяснить подробно или вообще объяснить, каким образом надо говорить людям, как нужно давать представление, хотя там есть важные советы. Вот. Но завтра мы сосредоточимся конкретно на этой практике. Все, спасибо большое.